Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Величайшее шоу на Земле – выборы президента в США. Я как-то в шутку подумал, что, может быть, в американских выборах должны участвовать все население Земли. Настолько непропорционально большое влияние они оказывают на мировую политику. Ну, конечно, будут их решать более 200 миллионов американских избирателей. И сейчас, на момент записи этой программы, к 15 часам московского времени, результаты пока неизвестны. Выборы очень-очень близкие. И вряд ли они даже будут известны в ближайшие дни, потому что еще будут подсчитывать голоса, пришедшие по почте. Но, тем не менее, ясно одно. На этих выборах победил кандидат по имени Неопределенность. Потому что все прогнозы, пророчившие победу Байдену, были опровергнуты. Так что же произошло сегодня в Америке? Насколько устойчива оказалась американская демократия? И каково вообще будущее демократии в Америке и в мире? В сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
3 ноября в США состоялись выборы президента. В гонке участвовали действующий президент Дональд Трамп и демократический кандидат Джо Байден. По данным на 16:00 по московскому времени, за Байдена 238 голосов выборщиков, а за Трампа 213. Одновременно проходили выборы в Палату представителей и Сенат США. В Сенате к 16:00 ничья, а в Палате представителей побеждают демократы. Финальные результаты ожидаются, скорее всего, в течение ближайших нескольких дней. Это были одни из самых противоречивых и острых выборов последних десятилетий. Президентство Трампа раскололо страну на два лагеря. Глубокие трещины прошли в США по расовой, гендерной, социальной повестке, по вопросам исторической памяти. Шестой месяц в стране бушуют протесты, связанные с движением Black Lives Matter. Во многих городах они сопровождались бунтами и погромами. Эпидемия коронавируса ударила по Америке, как ни по одной развитой стране мира. На сегодня в США 8 миллионов выявленных заболевших, 218 тысяч умерли. Многие обвиняют действующую администрацию Трампа, который сам долгое время отрицал вирус, в полном неумении справиться с пандемией. На этом фоне выдвигались предположения, что выборы могут быть перенесены до окончания пандемии. Но все же они прошли в соответствии с Конституцией. При этом, однако, рекордное количество американцев проголосовало по почте. И в целом голосование в очередной раз поставило вопросы об архаичности и эффективности американской избирательной системы, которая является непрямой. Президента избирают в итоге не сами избиратели, а выборщики. И может победить кандидат, набравший меньшее число голосов по стране, как это произошло на выборах 2016 года. Также многие критикуют устаревшую двухпартийную систему, которая фактически исключает победу независимых кандидатов и ведет к ротации одних и тех же политических элит, не способная ответить на вызовы времени и изменившееся общественное настроение. Наконец, многие замечают возросшую ангажированность американской прессы, которая тоже раскололась по партийной линии и открыто работает на поддержку одного из кандидатов. Выстояла ли американская демократия перед небывалыми вызовами 2020 года? Нужна ли ей реформа или она и дальше может функционировать в том виде, как ее создали отцы-основатели 250 лет назад? Какова вообще судьба либеральной демократии в мире, столкнувшемуся с угрозы вирусов, глобального неравенства, терроризма, радикализма и популизма? Является ли она по-прежнему, по словам Уинстона Черчилля, лучшей формой правления?
Обсуждаем эти вопросы с нашим сегодняшним гостем. Борис Макаренко, президент Центра политических технологий.
Добрый день.
И к нам присоединятся по скайпу еще множество гостей и экспертов. Борис, ну первый вопрос. Я думаю, что ты, как и все, удивлены итогом выборов, потому что полностью опрокинуты все опросы.
Ну, не удивлен только потому, что 4 года назад было примерно так же. Вопрос еще сильнее промахнули или слабее, но подождем до окончательного. Ну, например, по стране в целом Байден, скорее всего, победит, но его преимущество в вопросах в всенародном голосовании исчислялось 6,5 пунктами, победит он, скорее всего, с отрывом примерно в 2 пункта. Так сильно американские социологи давно не промахивались. Обычно ошибка на выборах президента там между 1,5 и 2,5 пунктами. Но критиковать их стоит, но сразу скажу слово в их защиту. Для любого полстера, человека, который проводит опросы, самый страшный сон – это явка, когда она становится аномальной. Аномально низкой или как же? Сейчас аномально высокой. Потому что любой опрос – это микромодель электората. 1000 человек опросил, и их на миллионы экстраполируешь. Но ты не знаешь, какая когорта избирателей валом повалит на избирательном участке, какая останется дома. Это угадать и предсказать невозможно. Вот мы увидели, что обе Америки, трамповская и байденовская, пошли очень активно Причем одна пошла ножками, другая пошла на почту и конверт отпустила, из-за чего еще больше неопределенности.
Ну, в каком-то смысле это, так сказать, большой тоже итог выборов, что это победа демократии, то, что это очень большая репрезентативность, нет вот этой вот старой болезни абсентеизма,
вот то, что люди вообще пошли. Вот когда я слушал репортаж нашего корреспондента, первое возражение, которое родилось в голове, такая явка – это, безусловно, победа демократии. Потому что это значит, что избирательная кампания, кандидаты замотивировали, достучались до душ самых разных людей.
Вот это да, вот это как раз и хотели бы...
И избиратели Трампа, которых многие критикуют за их как бы отсталость и дремучесть, на самом деле то, что они услышали призыв и пошли голосовать... В других ситуациях такие избиратели просто остаются
не пошли
дома.
Бы. Так что... вот давайте это обсудим. К нам присоединяется по скайпу наш гость Иван Курило, профессор Европейского университета Санкт-Петербурга. Иван, приветствую.
Добрый день.
Иван, ну вот ты политолог, американский аналитик, американский историк. Вот если посмотреть на историю США, вообще когда-либо стоял вопрос о возможности переноса выборов? Потому что Трамп не раз и не два поднимал эту тему, что вот давайте-ка мы в связи с коронавирусом выборы перенесем. Насколько это было вообще возможно, если посмотреть на американскую традицию?
Ну, как раз сильная американская традиция в том и заключается, что никогда выборы не переносили. И в этом смысле, собственно, меня тогда же спрашивали, когда впервые это прозвучало в американской предвыборной кампании, я сразу сказал, что это, скорее всего, невозможно, потому что действительно 200 с лишним лет традиции не переносились выборы ни во время войн, ни во время гражданской войны, ни во время мировых войн. И, в общем-то, я как бы не американская политическая система не понимает, как бы, каким образом это можно было бы сделать. То есть это просто невозможно, что называется, физически. Поэтому переноса выборов быть не могло. Но вот да, то, что на этих выборах такое огромное количество людей проголосовало по почте, это, пожалуй, впервые. И это вот новый феномен. Мы еще посмотрим, как это повлияло на результаты.
Это способствует демократизации выборов? Вот, кстати, это же тот же вопрос, который мы сейчас в России сталкиваемся. Да? 2020 год, пандемия вводит совершенно новые политические форматы. Вот это вот голосование по почте. Ведь я предполагаю, что проигравший кандидат будет апеллировать к этому факту, так сказать, требуя протестовать результаты.
Да, я думаю, что это сыграет роль, и я предполагаю, что кризис не закончится сегодня или завтра, и кризис вокруг выборов, наверное, продлится какое-то время еще, и, наверное, голосование по почте будет аргументом. Оно, собственно, уже стало аргументом, потому что в предыдущий месяц, по меньшей мере, сторонники Трампа критиковали эту идею и говорили, что голосование по почте дает возможность для манипуляций. Так что я думаю, что эта тема будет продолжена. Особенно если вдруг окажется, что вот сегодня к вечеру результаты склоняются там в пользу Трампа, например, а через несколько дней, когда подсчитают результаты по почте, окажется, что результаты другие. Вот это будет почва для большого взрыва и большого конфликта. Способствует ли это демократизации? Я не уверен, потому что вот в Соединенных Штатах, конечно, в разных штатах ведь есть еще и разные системы выборов, то есть просто бюллетени выглядят по-разному, где-то включали электрические машины для голосования, где-то по-прежнему там отмечают в листочках какие-то отметки делают, то есть каждый штат по-своему устанавливает. И за время существования США были разные эксперименты с тем, как можно голосовать. Но всегда это было все-таки прежде всего голосование лично на избирательном участке. Голосование по почте предусматривалось, но чаще всего им пользовались те, кто уезжал куда-нибудь, там был за пределами США. Вот. А в этом году впервые это массовое какое-то голосование, и ну, я думаю, что по его итогам будут какие-то, возможно, будут даже какие-то законодательные предложения, как его либо ограничивать, либо каким-то образом это голосование строже регулировать. То есть наверняка вокруг него начнутся споры, а раз это такой масштабный спор, то какие-то, не исключаю, какие-то, возможно, законодательные регулирования новые появятся.
Сейчас продолжим наш разговор, пока я Бориса хочу спросить. Борис, ну вот Иван уже поднимает эту тему, что действительно абсолютно разные форматы голосования в разных штатах. И вообще в американской избирательной системе заложен вот этот вот федерализм, идущий от отцов-основателей. Абсолютно разные и часто плохо совместимые системы. Вот это вообще не является ли анахронизмом в 21 веке, так же, как и коллегия выборщиков?
Очень многое в американской избирательной системе критикуется. Вообще идеальных избирательных систем не бывает. много анахронизмов, в том числе особенность Америки по сравнению с другими федерациями, а федераций в мире немало, в том, что федеральная рамка избирательного законодательства очень тонкая. Очень многое отдано на откуп штатам, а штаты решают по-разному. Есть за что критиковать, но, во-первых, англосаксы, за исключением новозеландцев, пожалуй, никогда не перейдут, не уйдут от мажоритарной системы выборов в один тур. Это просто в крови. И второе, откуда это? Ты сказал, что голосуют больше 200 лет. Один из главных критериев справедливости, легитимности выборов – это привычность. Мы голосуем так, как голосовали наши дедушки. Но сейчас уже и бабушки голосовали у ныне живущих поколений. Вот так, как они голосовали, так правильно. Вот эта инерционность привычной системы – один из важнейших аргументов против каких-либо реформ. Хотя, если Трамп выиграет, это будет второй раз подряд и третий раз за 20 лет, когда победитель по голосам выборщиков проигрывает во всенародном голосовании. Конечно, демократы поднимут большую бучу, но не очень большую.
Первый раз в 2000 год с Джорджем Бушем.
Да. Да. Причем до этого предыдущий сбой такого рода был в 1888 году. То есть более 100 лет эта система работала. Просто демография изменилась. Можно долго объяснять, почему такой разрыв происходит. Он объективен, он заложен в самой избирательной системе. Это никакое не надувательство. Возможно, на самом деле, уйти от коллегии выборщиков, не внося поправку в Конституцию. Конституция отменить коллегии выборщиков невозможно. Республиканцы не допустят этого. Но есть другой путь, так называемый Interstate Compact. Это соглашение между штатами, которое в Америке имеет силу федерального закона. Вот уже идет проект такого соглашения между штатами, которое обязывал бы выборщиков голосовать автоматически за того кандидата, который получил большинство голосов по стране в целом. Демократы, конечно, это поднимут на щит, хотя пока эта идея не набирает должного большинства голосов по штату.
Сейчас к Ивану хочу снова обратиться.
Кстати, в Небраске, например, выборщики голосуют не так, как проголосовал весь штат, а пропорционально голосам. То есть это менее болезненная в этом смысле поправка к ныне существующему порядку, но может оказаться так, что не все голоса, там не все 20, как в Пенсильвании, или не все там 54, как в Калифорнии, а какая-то доля голосов отдает кандидатам от демократов, какая-то от республиканцев, такая же доля, как проголосовала в целом в этом штате. И это может быть и сохранит коллегию выборщиков, и вот, изменит результаты их от голосования. То есть это рассуждение теоретическое, но оно, мне кажется, менее радикальное, чем то, что Борис предложил, и оно, в принципе, наверное, возможно для обсуждения.
Это не Борис предложил, это Interstate Compact уже несколько лет ходит по Америке.
Насколько, Иван, силен фактор Трампа в том, что люди вообще пришли, сейчас вышли на избирательные участки, то, что он и вот тот раскол, который сейчас случился в Америке, он действительно дошел до самой глубины американского общества. Трамп что, таким, может быть, так сказать, необычным образом способствовал вот такому вот демократическому всплеску?
Ну, я в 2016 году, сейчас я первая, по-моему, моя реакция на избрание Трампа, написал, что в Америке теперь Америка станет менее либеральной, но более демократической. Я, собственно, согласен с тем, опять же, Борис эту мысль уже сказал, что кризис способствовал тому, что к избирательным участкам пришли люди, которые туда не ходили, может быть, раньше никогда в жизни или ходили очень редко. То есть в этом смысле, с точки зрения участия, с точки зрения принятия участия в политике, Трамп способствовал расширению количества и доли американцев, которые заинтересованы в политике, которые стали считать, что от их голоса что-то зависит. Но ценой этого стал конфликт, совершенно ужасный конфликт, который мы наблюдаем, опять же, эти 4 года. Может быть, этот конфликт способствовал, конечно, демократизации, но вот одно без другого, наверное, трудно представить.
Ну, политика вообще – это же искусство конфликта, да, и выборы – это способ разрешать конфликты. Мы здесь видим, собственно, историю, да, в США в 2020 году разыгрывается история мировой демократии. Это каким образом конфликт институализируется, да, и выходит на уровень выборов, на уровень такого института, которому больше 200 лет. Насколько ты полагаешь, Трамп, ну или второй кандидат, или Байден в случае поражения будут готовы принять их результаты? Потому что это же тоже важнейшая часть традиции, важнейшая часть выборов. Или можно предвидеть все-таки такое многонедельное или даже многомесячное сутяжничество и суды по этому поводу до Верховного суда?
Я думаю, что это будет зависеть от того, насколько убедительной будет победа вот, в ближайшие, может быть, часы. То есть та победа, которая может быть признана без учета непосчитанных еще голосов, отправленных по почте. Значит, что в некоторых штатах их считают одновременно, а где-то их будут досчитывать. То есть если победа будет достаточно убедительной у любого из кандидатов, то есть если будет понятно, что дополнительные голоса уже ничего изменить не могут, даже как бы, ни в каком варианте, даже если они все будут отданы за другого кандидата, то, я думаю, проигравший кандидат признает поражение, потому что нет, опять же, в американской системе нет возможности для президента просто вот не признать результаты, если они уже как бы существуют и записаны. Если же будет зацепка, то есть будет вероятность того, что после подсчета там, последних голосов, их может считать действительно еще несколько дней, что-то может измениться, даже если это будет гипотетическая возможность. Для этого нужно будет, допустим, 100% голосов по почте отдать за кого-то. Но такая зацепка, если будет, то я думаю, что кандидаты не будут признавать свое поражение до самого последнего. Опять же, мы помним, как в том же 2000 году сначала Гор и Буш успели друг друга поздравить даже с победой, потому что пришли сначала новости про победу одного, потом другого, потом отзывали свои поздравления, то есть отзывали признание результатов, и потом месяц еще это пересчет вели. Но вот того, чтобы кто-то из там, нынешний президент или Байден заявил о том, что он не признает результаты выборов, когда это будет, когда каждый из штатов уже официально объявит о том, что у них получилось, это совершенно из области фантастики, это невозможно.
Спасибо, Иван. У нас в гостях был Иван Курило, профессор Европейского университета Санкт-Петербурга по скайпу. Борис, насколько действительно эти выборы способны залечить тот раскол, тот Гранд-Каньон, в котором да, оказались США сейчас?
Во-первых, Трамп сегодня доказал, что он не случайное явление в американской политике. Если бы его настолько не принимали, то у избирателей сегодня была возможность выгнать его из Белого дома.
Был бы лендслайд Байдена, как собственные прогнозы
как
и обещали.
Некоторые предрекали, да, такое. Трамп сегодня доказал, что он по праву был президентом 4 года и имеет полное право просить у американского народа мандат еще на 4 года. Второе, вот почему я не глубокий пессимист в отношении раскола, хотя он очевиден. Ведь смотрите, одна из причин, почему за Трампа голосуют многие, ну скажем так, умеренные люди, потому что 4 года Трамп вел себя вызывающе, конфронтационно. Конфронтационно он повел себя и сегодня, пригрозил по ходам суд, когда еще на самом деле казалось, что он выигрывает.
Говорил о фальсификациях, да. Которых пока никто что не зарегистрировал.
Да, вообще в Америке фальсификации минимальные. Но 4 года американская институциональная система Трампа сдерживала и функционировала более-менее нормально. Конгресс, судебная система, власти штатов. Все это работало, и это внушает надежду для оптимизма. На самом деле, по-хорошему, ну, в политике редко когда получается по-хорошему.
По-хорошему,
если страна настолько расколота, значит, кто бы ни победил, он должен работать над тем, чтобы сшивать эти расколы. Трамп это 4 года не делал, и вот задаются уже вопросом, а каким будет Трамп на втором сроке? С одной стороны, вроде бы...
Если его изберут, да.
Если он победит. С одной стороны, вроде бы это призыв к тому, чтобы стать более респектабельным и более миротворческим. С другой стороны, на втором сроке американский президент всегда чувствует себя более раскованным,
более
потому что больше не избираться.
И главное, я думаю, что Трамп не тот человек, который способен измениться. Как бы к нему ни относиться, это человек, который ведет и продавливает свою линию. Программа «Археология». Обсуждаем величайшее шоу на Земле. Америка, как всегда, удивляет своими выборами, удивляет феноменом Трампа, удивляет сейчас тем, как близко оба кандидата оказались друг к другу. Как думают, что думают об этом сами американцы? Рассуждает Дастин Чевиано, гражданин США, живущий в Москве, в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко.
Еще когда были те выборы между Трампом и Хиллари, я вообще не голосовал, потому что мне реально тогда никто из них не нравился. Я верю в голосование и уважаю его, но тогда я правда не мог определиться. Мне они оба не нравились, я их даже ненавидел. Но когда все, кого я знал из моих либеральных друзей, устроили истерику в интернете по поводу победы Трампа, тогда я понял, да, я все-таки точно республиканец. Столько шума от них тогда шло, и столько на меня вылилось негатива. И я понял, что сейчас точно буду голосовать за Трампа. Уйдет ли Трамп, если проиграет, и вернется ли в бизнес? Я так не думаю. Трамп всегда был таким человеком, как я, а я актер. Он импульсивный шоумен, ему нравятся митинги, ему нравится общаться с людьми, всегда быть на виду. Он сделал из себя бренд, да, ему и нравилось всегда быть брендом. Люди говорят про сговор с Россией, о прямом ее вмешательстве. Я охотно в это верю, что Россия как-то вовлечена в наши выборы. Я уверен, что и Китай тоже как-то участвует, Франция, Англия, ну и так далее. Но главное, как я понимаю, у России нет воздействия на нашу предвыборную машину. Они максимум наполняют американские соцсети своей пропагандой. У нас есть такой закон, что заключенные не могут голосовать, люди, которые совершили тяжкие преступления. А теперь демократы поменяли многие законы. Раньше ты не смог бы проголосовать, пока не погасишь свои судимости. Штрафы. Мэр Нью-Йорка Блумберг, что он сделал? Взял и истратил десятки миллионов долларов на штрафы избирателей в колеблющихся штатах. Формально взял да и заплатил за всех штрафы, чтобы они смогли проголосовать. А для меня это означает, что человек напрямую платил деньги, чтобы заработать себе политические баллы. Да, это просто самая настоящая коррупция. Я такой, ну ладно, окей, ребят, вот чем занимаются демократы. А у них истерика это с ID-картой. Ой, ты ID потерял. Вы живете в России, у вас тоже везде нужен паспорт. Я в США хожу с паспортом везде, например. А демократы говорят, что ID на голосовании – это расизм. Ребят, вы деньги платите преступникам, чтобы они голосовали. Вот это для меня непонятно. Вот это реально коррупция. Я сейчас волнуюсь весьма, если честно. Думаю, Трамп проиграет. Но другая часть меня очень хочет, чтобы он победил, чтобы демократы потерпели крах. Hopes he's gonna win, just so I could hear those meltdowns.
Дастин Чавиано, американский гражданин, республиканец, как он сам представился в разговоре с Антоном Сергеенко. И вот действительно, Борис, мне кажется, что вот он, так сказать, подает вот ту эмоциональную накачку, которая очень сильно идет в этих выборах. То есть это вообще, по большому счету, совершенно другой тип политики. Это некая эмо-политика, да? Мы уходим из царства рационального выбора в царство эмоций, которые гораздо хуже просчитываются в социологии.
Эмоции в политике, в избирательной политике всегда были, есть и
были
будут.
Всегда, но, по крайней мере, можно было оперировать какими-то рациональными аргументами.
И популизм, явление, которое не вчера родилось.
Об этом поговорим еще в третьей части.
А здесь откровенно популистская политика, что она перекошена в одну сторону, это бог с ним, уже выборы прошли, агитировать бессмысленно за Трампа или за Байдена. Но то, что популизм везде, во всем мире, в том числе в США, в последние годы на подъеме, и то, что Трамп очень умелый популист, конечно, это один из ответов на вопрос, почему он столь успешен.
К нам присоединяется по скайпу Григорий Юдин, социолог, профессор Московской школы социально-экономических наук, иначе Шанинки. Приветствую. Но первый вопрос, кстати, я вот о тебе подумал, как только пришли результаты этих выборов, то та тема, которой, так сказать, Григорий очень давно занимался, это, так сказать, крах социологии и кризис социологических опросов, и в очередной раз, да, 2016 и 2020 провал всех предсказаний. Ты доволен?
Ну, если воспринимать это как оправдание моих собственных предсказаний, то, наверное, на самом деле, может быть, не всех, потому что пока мы не вполне понимаем, чем закончится подсчет голосов, пока вот сейчас середина дня, и все выглядит так, что все-таки у Байдена получше шансы получить больше голосов. Сейчас такие времена, что это не обязательно значит, что он станет президентом, но все-таки у него есть шансы побольше получить голосов в коллегии выборщиков. Но в нескольких штатах сразу, да, опять мы видим все то же самое. Нам рассказывали все это время, все эти 4 года, что внесена специальная поправка Трампа в результаты опросов, да, все эти прогнозы. И что мы видим? В Огайо 7% промах опросов, в Айове 7%, в Техасе 5%, во Флориде 4%. И если Байден выиграет, то только потому, что его перевес перед этими выборами был еще больше, чем в прошлый раз у Клинтона, да.
Поправка Трампа – это что, поправка на эмоцию, на непредсказуемость избирателя, поправка на Твиттер? Откуда она берется и чем она отличается от предыдущих выборов, скажем, от поправки на Рейгана?
Я подозреваю, что самая настоящая поправка, которую нужно было бы вносить, ее вносить не очень трудно, на самом деле. Она состоит в том, что опросы сегодня, об этом по-прежнему не так много людей знают, но опросы сегодня покрывают, в общем, незначительную часть людей. Уровень ответов на опросы там где-то в районе 10-15% в Америке, в зависимости от метода исследования. Мы делаем предположение, что эти 10-15% они устроены примерно так же, как все американские избиратели. Но штука в том, что, скорее всего, среди этих 10-15% непропорционально высока доля тех, кто, ну, грубо говоря, чувствует себя более-менее представленным в политической системе. Трамп в той степени, в которой он является таким кандидатом подрывного характера, который работает против системы в целом, он, конечно, привлекает людей, которые, в принципе, не любят систему, которые чувствуют, что система их обманывает и так далее. Поэтому их, в общем, оказывается больше среди тех, кто на опросы не отвечает. И такую поправку очень сложно сделать технически. Да? То есть можно пытаться включить там, чуть больше групп демографических, которые вроде более расположены к Трампу, что сейчас пытались сделать как раз опросные фирмы в Америке. Но это не помогает решить основную проблему, связанную с тем, что люди, которые разочаровываются в политике, потом все равно приходят и голосуют за Трампа. Люди, которые ну, как бы стесняются сказать о том, что да, вот им близок этот совершенно неформатный и неприемлемый вроде бы с точки зрения какого-то политеса кандидат, они потом приходят и голосуют за Трампа, по крайней мере, в нескольких штатах. Это уже система.
То есть, да, поправка Трампа – это эффект непредставленных. Сейчас вернемся, Гриша, вот я хотел, да, Бориса спросить об этом. То есть, это фактически тоже часть демократического механизма, то, что вот этот вот возмутитель спокойствия, он залезает в тот электорат, который раньше не касались
выборов. Ну, это может быть еще и свидетельством глубины раскола, потому что подобного рода феномены в мировой практике случалось. 70-е годы французские избиратели стеснялись полстером признаваться, что будут голосовать за коммунистов. В 90-е годы у нас за Жириновского стыдно было признаться. Да. Сейчас уже нет.
Все точно, да. Выборы 93-го года, да.
И после этого. Вот где-то несколько лет в 90-х. Потом, когда Жириновский стал уже таким респектабельным нашим уважаемым политиком, это исчезло. Говорят, что вот есть такие застенчивые трамписты, которые боятся в этом признаваться. Там есть одно агентство, которое в Америке Трафалга, который говорит, что вот они-то как раз умеют до такого трамписта достучаться и быть с ними искренним. По их опросам действительно отставание Трампа от Байдена было гораздо меньше. То есть, может быть, они действительно в данном случае методологически поймали. Но я добавлю к тому, что сказал Григорий, сейчас обсуждаем мы, вот, то, что я сказал раньше. Не предскажешь, какая часть твоей выборки пойдет на выборы активно, какая менее активно. Это просто физически невозможно. И как человек, который здесь, в России, проводил много таких опросов, знает, что это всегда самая большая головная боль перед последним предвыборным опросом.
Григорию хочу вернуться. Гриша, вот нынешние выборы, глядя еще, не зная их результатов, но глядя на то, как они проходят, это можно ли говорить все-таки о продолжающемся кризисе демократии? Вот буквально вчера был у нас, я тоже наблюдал, скайп с университетом Висконсина, да, там выступал ты в том числе говорить о том, что нужны новые демократические механизмы. А вот сейчас, нынешние американские выборы, это кризис демократии или это, так сказать, наоборот, свидетельство устойчивости той демократической системы, которую заложили отцы-основатели?
Ну, здесь нет. Есть, конечно, очевидный кризис системы. Мы это, в общем, сложно не заметить по атмосфере, которая существует в США. Его действительно не нужно преувеличивать. Там мы склонны часто принимать за кризис то, что никаким кризисом не является. А то, что в Америке какое-то жесткое политическое противостояние, это как раз никаким кризисом не является. Здесь есть другая проблема. Она как раз вот связана с этой самой непредставленностью. Действительно, правильно сказано, что там в течение там, полувека или даже больше считалось, что политика – это такое занятие для каких-то респектабельных, знающих людей, которые вот, понимают, как нужно делать дело. Все это привело к власти технократов, к ситуации, когда между основными партиями, в общем-то, нет никакой особой разницы. Это не только в Америке ситуация, которая сложилась, это во многих других либерально-демократических системах. Люди стали чувствовать себя непредставленными. В этих условиях, да, у популистов появилась возможность их мобилизовать на какой-то, по крайней мере, разовый приход на выборы, да, для того, чтобы выразить там свое недовольство. Мы видим, что многие институты, конечно, затрещали. Ну, что тут говорить. И в Америке многие институты затрещали. Поэтому я бы рассматривал это не как кризис демократии вообще, а как кризис той конкретной либерально-демократической модели, которая на самом деле, ну, будем говорить честно, давала не очень много возможностей для граждан, для какого-то вот демократического управления. Даже сегодня, вот, смотрите, что происходит. Да? Мы все время обсуждаем вот эти выборы, да? Но по большому счету роль граждан, в общем, в этой ситуации сводится более-менее к выборам. Ну, хорошо, победит Байден, и что, Америка как-то радикально поменяется? Вряд ли. Поэтому я бы сказал скорее, что это, ну, то, что в политической науке называется дефицитом демократии. Следствие этого дефицита в текущей системе мы сегодня наблюдаем.
Борис, ну что, действительно здесь речь идет о дефиците демократии, если говорить системно? Насколько двухпартийная система представляет весь спектр избирателей, весь спектр, так сказать, новых мнений? Насколько вот сложный предвыборный процесс все это представляет?
Ну, давай начнем с конца. Чистых двухпартийных систем, как в Америке, в мире очень мало. Но в рамках этой двухпартийной системы достаточно широкий плюрализм. Ведь на самом деле для того, чтобы быть выдвинутым от партии на какой-то серьезный пост, нужно пройти очень жестокую конкуренцию внутри партии, праймерис. И Байден, пройдя эти праймерис, потом очень долго сшивал программы как бы умеренного крыла и радикально левого крыла демократической партии, и в целом это удалось. Если говорить о кризисе демократии, есть очевидные кризисные черты, но демократия как система, не только американская, она изначально настроена на то, чтобы жить в кризисе. Главная черта демократии, цитирую своего любимого политолога Адама Пшеворска, главная черта демократии в том, что она умеет управлять конфликтами мирно. Это не значит, что каждый конфликт удачно и быстро разрешается, но это значит, что в отличие от других систем, если демократия сталкивается с кризисным явлением, она его стремится как бы терапевтически переварить. То, как работала вся американская институциональная система при президентстве Трампа, это в том числе переваривание как бы эпатажности Трампа как политического лидера.
Ну да, мы снова об этом говорим. Григорий, последний вопрос. Насколько нынешняя политическая система может справиться с радикализмом? Потому что, мне кажется, то, что произошло в Америке, в особенности в последний год, это невероятная радикализация. То, что мы сначала видели с правой стороны, с консервативной стороны спектра, а сейчас это возникает с левой стороны. Да? Это не только движение Black Lives Matter, но вообще то, что в Америке называется wokeness. Да? Вот такой вот новый неологизм появился, woke. Да, так сказать, политически ангажированный, политически ориентированный. То есть очень резкий взрывной рост левой политической повестки. Это что, мы сталкиваемся с новой Америкой, так скажем, антагонизированной, радикализированной? И насколько выборы способны залечить это?
Ну, в Америке, очевидно, происходит некоторая поляризация. Это как раз вот следствие того, что долгое время реальные противоречия, они, в общем, скрывались под сукном серии кандидатов с двух сторон, которые друг от друга мало чем отличались. Сегодня мы видим, что это начинает вылезать на поверхность. Да, это поляризация. Она сначала была видна на уровне там, вот, партийном, да, потому что нужно понимать, что в прошлый раз, конечно, мы имели как бы сильно поляризованное поле кандидатов, но на самом деле эта поляризация не очень глубоко проникала в американское общество. Сегодня, конечно, Трамп постарался, и 4 года спустя мы видим, что эта поляризация, она вовсю выходит на поверхность. Чтобы американская политика в текущем виде с ней справилась, я, честно говоря, не вижу никаких особых предпосылок к этому. Почему как бы, это должно случиться? Что такого должно поменяться, что американская политика будет в состоянии с этим справиться? Борис правильно говорит, что это отчасти, во-первых, проблемы двухпартийной системы, про которую все жалуются. Но ведь и в странах, где многопартийная система, мы видим, что происходит коллапс таких центристских партий. Поэтому реальный путь, на самом деле, состоит в том, чтобы как-то вовлекать в реальную, давать возможность реального политического участия, не только электорального, всем этим крайним группам, чтобы втягивать их, расширять политическое поле и давать возможности институционального представительства, а не отмахиваться от них как каких-то жутких радикалов, с которыми не нужно сидеть за одним столом. Если так делать, то они потом сломают вам все выборы.
Понятно. У нас на связи был Григорий Юдин, социолог, профессор Шанинки. Борис, последний вопрос в этой части. А вот говоря об этом расколе, говоря об этой радикализации, что случилось с американскими СМИ? Как нам это оценивать? Вот то, что я гляжу за последние несколько лет, ну, понятно, Fox News, с одной стороны, как бы с ними ясно было давно. Но когда большие, уважаемые, да, они под это созданы были, но когда большие, уважаемые институты фактически становятся частью партийной машины, да, не буду называть известные, так сказать, либеральные СМИ восточного побережья. Как с этим?
Ну, во-первых, давайте помним, что за исключением телеканалов, если говорить о печатных СМИ, в Америке никогда не было общенациональных газет, в отличие от большинства европейских стран. «Нью-Йорк Таймс», да, это самая читаемая, самая уважаемая в Америке газета, но это газета города Нью-Йорка. Это просто Нью-Йорк настолько был влиятелен по всей Америке. CNN – это не совсем восточное побережье даже по месту расположения. Просто пока политика была, американская политика изначально и очень долгое время была настроена на fair play, на как бы джентльменские отношения между республиканцами и демократами, ведущими уважительную беседу. Видимо, когда политический истеблишмент оказался расколотым, то и крупнейшие СМИ, особенно телеканалы, не смогли остаться вне этого процесса. Ну и потом, не случайно начал с Fox News, этот канал специально создавался для цели республиканскими, чтобы уравновесить мейнстримные телеканалы, которые были либеральнее центра.
Среднего избирателя.
Либеральнее, да. Среднего избирателя. И когда раскол усугубился, то такой либерализм одних СМИ вызвал ответную реакцию других.
Ну да, в общем, тут двухпартийная война. Программа «Археология». О чем еще мы можем сегодня говорить, кроме как об американских выборах? У нас множество голосов и мнений сегодня в студии. И сейчас наши частые гости, политологи Глеб Павловский и Александр Морозов, в разговоре с Антоном Сергеенко расскажут о том, как повлияют на американское общество и на мир нынешние американские выборы.
Там, во-первых, разные темпы подсчета по штатам. Это надо учитывать, да, то, что они не одинаково быстро считают. Каждый штат имеет свою процедуру. В каждом штате свой процент досрочно проголосовавших. А подсчеты по конвертам, они довольно медленные. Да, надо каждый распечатать, посмотреть и так далее. Это совсем другая поведенческая процедура. Поэтому, ну, я думаю, что завтра, так сказать, на самом деле не сегодня, а завтра будет предварительно окончательные результаты, и начнется война. Война неизбежна между, так сказать, двумя лагерями. Она, желательно, чтобы она была, конечно, мирной и правовой. Будет чудовищное количество исков, будут атаки на Верховный суд, несомненно, и ни одна сторона не смирится со своей неудачей. И это хорошо, потому что в данном случае это хорошо, потому что опасностью является реваншизм победившей стороны. Если демократы побеждают, то у них их коалиция была настроена реваншистски. То есть это привело бы опять к тяжелым конфликтам. Но если они побеждают еле-еле, то у них меньше оснований для, так сказать, мстительности.
Ну, на мой взгляд, в ближайшее время нет. Несмотря на то, что всякие выборы в Америке, вопрос об этой третьей как бы силе, условно говоря, встает и обсуждается. Но, на мой взгляд, наоборот, вот эти прошедшие сейчас выборы, они, наоборот, они зафиксируют такую поляризацию, которая будет поддерживаться естественным образом в течение, во всяком случае, следующего пятилетия. Так мне кажется. как бы кто ни хотел, ну, так сказать, глядя интеллектуально на какие-то решения или изменения, такого рода изменения же невозможны только потому, что есть какие-то теоретики или аналитики, которые считают, что вот это было бы хорошо. Сейчас совершенно другой момент. Наоборот, это момент, когда поляризация сохранится после этих выборов и будет развиваться своей логикой в течение довольно долгого срока.
Глеб Павловский из Вены и Александр Морозов из Праги в разговоре с Антоном Сергеенко. Борис, вот все буквально в одно слово говорим: поляризация, раскол. Это что, какой-то цивилизационный сдвиг, слом, на котором мы находимся? Некий, так сказать, сдвиг патриархальный? Вот я скажу, я посмотрел даже результаты экзит-пола в BBC буквально только что публиковал. И вот удивительно, как получается, что как бы за Байдена женщины цветные, ну, понятно, восточные побережья, более образованные и более молодые. Особенно разрыв по возрастам. То есть, электорат Трампа нарастает где-то от 45, 50 далее лет. До 45 лет это сплошь демократический байденовский электорат. Это что, поколенческий сдвиг? Цивилизационный сдвиг?
Ну да, не только поколенческий, потому что если посмотреть по уровню образования, то тоже будет достаточно поляризованная картина. Ну, вообще, вся политическая конкуренция, известная теория, построена на значимых общественно-политических размежеваниях. Если совсем это упростить, они бывают двух типов. Материальные, покетбук, общепринятый термин. То есть ты голосуешь кошельком, в зависимости от того, прибыло у тебя или убыло. Вот здесь кошелек, в данном случае, был на стороне Трампа, потому что, несмотря на большие потери от ковида, и рабочие места терялись, и экономика падала, видимо, его избиратели сочли, что предыдущие 3 года были очень успешны.
Я смотрел, да, 40% по приоритетам на голосовании, 40% говорят экономика, там 22% расовые проблемы, 18% коронавирус.
В том числе, хотя, конечно, подавляющее большинство афроамериканцев все равно за Байдена, но Трамп немножко расширил свою долю афроамериканского электората, именно потому что его модель развития экономики многим афроамериканцам дала новые рабочие места или как бы рост на рабочих местах. Вторая группа мотивации, ну, называйте ее умным словом социотропной, это вот жизнь, ощущение себя в жизни, качество жизни. Это свобода для самореализации. Это то, насколько ты себя комфортно чувствуешь в городе или в квартале, в котором ты живешь. На такие вещи, конечно, больше реагируют более образованные люди и более молодые люди, которых задача реализовать себя в жизни, не просто набить кошельки, но и что-то великое совершить. Трамп для этих категорий неприемлем или, во всяком случае, вызывает очень сильные сомнения. Поскольку эти мотивации живут в душе каждого человека в сложных соотношениях, вот то, как они пересекаются и взаимонакладываются, и дают эту картину. Даже если сказать там женщины. Да, женщины в большинстве своем за Байдена, потому что они ощущают себя менее привилегированной частью общества, им нужна больше свободы для самореализации. Но абсолютное будет большинство женщин, допустим, у цветных женщин и у незамужних, в том числе матерей-одиночек, потому что они сами за самореализацию своих целей в жизни борются. Замужние женщины, которые голосуют часто вместе с мужьями, посоветуешь с ним, или в Америке это еще часто, как муж скажет, вот там будет даже скорее среди белых замужних женщин ощутимый перевес у Трампа.
Еще они в ту старую патриархатную цивилизацию.
Ну, вот такая традиционная семья с мужским доминированием. Так вот, 4 года назад Трамп эту категорию у женщины, которая ему оппонировала, выиграл с огромным разрывом. Думаю, что сейчас будет такая же
картина. Вот как раз у нас сейчас женский голос, наконец-то, в нашем мужском эфире. Мария Снеговая, политолог, постдок Политехнического университета Вирджинии, у нас на связи. Маша, добрый день, доброе утро.
Доброе утро.
Спасибо, здравствуйте. Что в этот ранний час вышли на связь с нами. Ночь бессонная была, как следили или удалось поспать?
Ну, когда в конце закрылись, перестали подсчитывать голоса колеблющиеся штаты, в общем-то, бессмысленно стало ждать, поскольку мы теперь же понятно, что результаты будут, как мы ожидали изначально, через день-два.
Я смотрел ваш Фейсбук вчерашний, вы вывесили фотографии Вашингтона накануне выборов, забитые витрины всех дорогих магазинов, выставлено дополнительное ограждение вокруг Белого дома, стоят полицейские наряды. Это же непривычная картина для американских выборов, да? Что, в этот раз ждут, ожидают какие-то волнения?
Да, выборов нет. В этом году, увы, это стало привычным все, что на фоне коронавируса и гибели Джорджа Ллойда, чернокожего африканца, который погиб при аресте полицейскими, в общем-то, беспорядки стали, к сожалению, вариантом нормы. Вот, поэтому в этот раз мы уже не первый раз встречаемся с подобным, но, конечно, для выборов в целом это нетипично. Просто многие ожидают, что, скажем, если Трамп все-таки выиграет, во всяком случае, по первым данным, то снова будет большее количество недовольных, которые будут выражать свои протесты вот такими более радикальным способом, скажем.
А если Байден выиграет, ожидаются ли протесты от трампистов? Потому что были, скажем, не в Вашингтоне, а в каких-то, вот что называется, Sunbelt или Rust Belt, да, в штатах, где у них есть большинство, у них винтовки на руках.
Ну, естественно, в силу поляризации, о которой вы говорили, Сергей, каждая сторона обвиняет другую вот в одном и том же, да, что они не признают выборы, соответственно, демократов-республиканцев и республиканцев-демократов, что не будут признаны результаты и что будут, соответственно, устраивать беспорядки. Но вот, как показал опыт конкретно этого года, все-таки беспорядки, прежде всего, к сожалению, происходят слева. Во всяком случае, из того опыта, который у нас есть. Да, конечно, есть большое количество республиканцев с оружием, но ничего подобного, что происходило летом в плане грабежей, разбоя, мы не наблюдали справа пока. Хотя, безусловно, такая опасность есть.
Вопрос о теме, которой вы занимаетесь много, в том числе академический, популизм. Насколько феномен трампизма исчерпывается популистской повесткой дня, и насколько мы с этим вообще будем и мы дальше сталкиваться в американской политике?
Здесь более общий вопрос вызовов, которые создает глобализация перед странами, которые делят как бы социум в странах, которые сталкиваются с вызовом глобализации, на две части. Одна группа, более состоятельные граждане, они выигрывают от открытых границ, поскольку их как бы уникальные навыки рабочие, их не заменит экспорт индустрии и за границу. А вот более низкоквалифицированные группы, они в большей степени страдают от глобализации. Во-первых, иммигранты, которые притекают страну, как правило, с ними конкурируют, то есть растет конкуренция за рабочие места. А второй момент – это просто, что индустрии, вот, фабрики, заводы, они просто экспортируются в условные там страны, типа Китая, Вьетнама и так далее. А вот это создает некие трения по поводу того, как страна дальше должна развиваться. Должна ли она, например, стимулировать открытые границы, или она должна прежде сосредоточиться на благополучии населения, которое вот внутри. И Трамп это в этом плане абсолютно такое достаточно классическое отражение этого процесса, где мы видим, как, например, в 2016 году он в существенной степени взял голоса социальных групп вот именно синеворотничковых, менее образованных белых жителей штатов. Но есть еще вторая проблема, которая связана вообще с вопросом представительства, чьи интересы, какие политики отражают. В США это более, так сказать, отвечая на ваш вопрос, вот это менее характерно вообще для проблем, с которыми другие страны связываются, в силу двухпартийной системы американской. Здесь республиканцы и демократы, они как бы составляют свой электорат из разных социальных групп. Ну, по историческим причинам у республиканцев это в существенной степени белое население, а вот демократы свою коалицию, они конструируют из разных меньшинств, в частности расовых, например, и так далее. И в силу того, что такая как бы эти группы разные, меньшинства, да, у них совсем разные интересы. Часто происходит ситуация, когда демократы вынуждены тему идентичности акцентировать. А это общество очень, к сожалению, поляризует. Когда вы, прежде всего, акцентируете, что вас отличает от других, а не то, что вас сближает, это способствует поляризации. То есть есть общий момент, тот факт, что глобализация создает некие, разделяет общество на разные группы интересов, а есть второй момент, просто связанный с двухпартийной системой и структурой электората двух партий.
Понятно. Спасибо. У нас на связи была Мария Снеговая, политолог, постдок Политехнического университета Вирджинии. Продолжаем наш разговор с Борисом. Да, Борис.
Про что? Про популизм?
Ну, я думаю, да. Я думаю, что CDS может быть шире поговорить вообще о перспективах политических систем и популизма в мировой политике, потому что мы видим, что Трамп, с Трампом приходит волна, приходит голос простого человека, да, и человека, который реагирует на глобализацию, как вот Маша только что сказала, и этот человек иногда может, я не знаю, к Брекзиту привести. И то же самое, посмотреть по Брекзиту, кто голосовал. Глубинка, пожилые мужчины, жители сельской Англии.
Ну, первая оговорка. Популизм не идеология. Это скорее стиль политики, который слепляется то с правыми, то с левыми. Исторически американский популизм всегда был левым. Что в 19 веке, что прогрессистская партия Лафалета в 30-е годы.
Не, ну, а сейчас тоже Сандерс.
Вот сейчас он сейчас есть Сандерс, но это... Сандерс в гораздо меньшей степени популист. Там есть популистская составляющая, там сильнее программная составляющая, ну так отдаленно похоже на социал-демократию. А Трамп чистый популист, но Трамп слепил свой популизм с классической республиканской платформой. Если посмотреть, что Трамп делал, он пытался, но не смог отменить социальную систему медицинского страхования, известную как Обама-Кер. Он провел налоговую реформу в лучших традициях республиканской партии, уменьшение налогов на бизнес и на богатые. Трамп отменил кучу ограничений на промышленное развитие, связанное с защитой окружающей среды. Классическая правая повестка. Как, я, упаси Господи, не хочу далеко идущих параллелей делать, но очень часто правый популизм основывается на голосах низшего среднего класса. Это, сейчас это в том числе и синие воротнички, это мелкое предпринимательство, это менее образованная часть населения. Такой правый популизм был всегда, что в межвоенный период, что современный. Но правый популизм всегда оседлывает крупный бизнес. Ему удобно так работать, вот эта правая популистская демагогия прикрывает курс, который, да, он ускоряет экономику, но он в том числе усугубляет социальное неравенство и разрывы.
Борис, у нас буквально последняя минута. Ну, не могу избежать этого вопроса. Твой прогноз. Я понимаю, что мы сейчас говорим, когда еще нету, но... Не вышли еще результаты?
Ну, все решат три штата, Пенсильвания, Мичиган и Висконсин. Победитель выиграет два из этих трех штатов, если не все три. Разрыв. Сейчас во всех трех лидирует Трамп. В Висконсине вроде бы Байден уже на этот час стал нос в нос. Разрыв продолжает сокращаться. Но уж больно он был велик в ранние утренние по Москве часы. Последняя черта прогноза. Республиканцы и Трамп точно будут оспаривать, использовать все судебные и другие возможности. Демократам, извините, в суд идти не с чем.
Ну что ж, спасибо нашему сегодняшнему гостю. Напомню, это был Борис Макаренко, президент Центра политических технологий. Я от себя скажу, что Америка умеет удивлять. Она удивляла, когда избрала Рейгана актера президентом. Удивляет, когда избрала первого афроамериканца Барака Обаму президентом. Когда избрала эксцентричного бизнесмена, американского Жириновского, Дональда Трампа президентом. Каждый раз эта страна меняется, но меняется она при помощи процедур. И второе, что удивляет в Америке, кроме умения меняться, это умение оставаться в рамках той процедуры, которую заложили отцы-основатели. Процедуры выборов. И вот эти две вещи, они работают как две стороны одной и той же долларовой монеты. Умение меняться, но оставаться самими собой. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Продолжаем наблюдать итоги американских выборов.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго на телевизоре.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио «Свобода», в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио «Свобода». В видео и радиоэфире ежедневно с понедельника по пятницу в 19:05, сразу после выпуска новостей.
Я хочу, знаете, что понять. Вот смотрите, а народу что вот будет от этих вот прорывов, извините?
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнения с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио Свобода. Фактограф» на сайте фактограф.инфо.